Ну, фанатиками, ну, блин.
Не, не смогла федерация захватить тогда нихуя. Не забывай, тогда еще пентаграмматомская операция, она была вообще проведена очень бездарно.
Ну, это да, это я помню.
Они атаковали с одного направления, с первого. Хорошо, с двух Солхейма, кстати, он же как раз получил независимость потом в результате. Они атаковали тогда только Спелла и Фолхейма.
На самом деле, Тетисы все-таки нужны. Нужны Тетисы. Это изрядный бонус.
Потому что все каналы, ведущие на пентаграмматон, там, они не пульсирующие, но вот так. Дальше каналы пульсирующие, там нельзя было
забрать
на временный выход.
Это все гораздо веселее. Пела тогда была маленьким аграрным миром.
Ну, она когда... Она
Пентаграмматон стала... вообще собирался присоединить ее к своей империи и выстроить там то самое. После того, как закончился пентаграмматонский конфликт, только тогда Пела получила крупное финансовое влияние.
Пела получила крупное влияние в процессе войны, когда на ней размещали бы... Когда на ней, перед сам подготавливаясь к штурму пентаграмматона, размещалась ударная группировка и ремонтировалась. Ну, как? Бои-то были.
Как такового штурма пентаграмматона не было. Дело в том, что пентаграмматонский конфликт кончился в результате предательства на штабном корабле. По сути, кончился. После этого было сражение, флот пентаграмматона, по сути, разделился на два лагеря. Верные папе и антипапе.
Угу.
Было небольшое междоусобное сражение, а после этого флот Федерации просто забрал остатки.
Короче, нет, там в этом хаосе нихуя не нашли, ты чё?
Это
такой бардак был.
В хаосе как раз и ловится рыбка.
В безопасности пентаграмматона, видимо, отработали очень хорошо. Правда, я вам скажу по секрету.
Я думаю, что все...
У Флэша в руках был двигатель Тетис, он его проебал.
Как?
КСБ, они могут это.
ОРК.
ОРК они могут все, в том числе проебать двигатель Тетис.
Пиздец.
Ну, я не столько давно летел. В общем, на корабле с двигателем Тетис прилетел один высокопоставленный чиновник на Сириус.
Потом... А, его решили подрезать его, да?
Да. А потом этот корабль у него угнали. У этого самого высокопоставленного чиновника.
Так а проебать-то он как его ухитрился?
Сбил, скорее всего. Ну... В общем, на самом деле, этот корабль хотели у него угнать. Служба безопасности Сириус этот корабль сбила в 20 метрах над взлетно-посадочной полосой. Он грохнулся. Его этот корабль отвезли на верфи, собственно, на техническую верфь. Еще ничего не знаю, что там Тетис. Отвезли на техническую верфь Адмиралтейства. Кто-то шибко умный, увидев, что там стоит, взял да его быстренько списал.
И спиздил.
И спиздил.
Ага. Я же говорил, что технология не могла остаться только...
Вопрос, правда, в том, куда...
Да, пошла более в
тёплую. Дело в том, что проблема в том, что этот хмырь сейчас в розыске.
Еще бы, блядь.
В федеративном розыске.
Еще бы, блядь.
А так он ни много, ни мало был одним из крупных ученых в Институте гиперпространственной физики, прикладной гиперпространственной физики на Сириусе. Он очень быстро понял, что упал ему в руки, быстренько его списал и быстро на нем же и улетел.
Короче, у нас где-то еще бродят террористические... У нас еще где-то бродят пираты-анархисты с двигателем Тетис по галактике, заебись.
Ну, вряд ли пираты-анархист, если это ученый был, как бы...
Нахуя ему пиздить и съебывать? Если не заниматься пиратством и анархией.
Более того, Флэш даже знает, куда этот хмырь летел.
Я думаю, разобрать и исследовать технологию.
Конечно.
Потому что это золотое дно. Тот, кто это запатентует, он станет, ну, одним из первых богачей Федерации. Ну, того, что будет, короче.
Тот, кто запатентует и расскажет, где находится его лоба, станет одним из самых штурмуемых, станет находиться в эпицентре одного из самых штурмуемых объектов на территории галактики.
Ну, не переживай, родная планета имеет собственный флот, так, куда он улетел, или имеет собственный флот, в состоянии защитить свое достояние. Я тебе уверяю, флот у них хороший.
Понятно. Это вы гей.
Нет. Нет. Я тебя уверяю. Они в состоянии защитить своего ученого.
Да ладно, 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 мы не спорим. У нас вообще пока другие задачи. Мы сейчас... Я уже 6 операций против Пелийского альянса придумал так, чтобы им понравилось. То есть вот так вкусно, с толком, с любовью. С наебаловым.
То есть у тебя есть
крупномасштабным.
У тебя есть технология закрытия гиперканала, да?
Нет, конечно.
Нету?
Нету.
Именно по этому поводу заинтересованные лица у престола должны были послать кого-то высокопоставленного попиздеть с этим в его посольстве. Типа, дайте нам технологию. Ну, технологию-то дайте, да?
Не, ну договориться, естественно. Потому да. что нам это очень-очень важно.
Я думал, что можно дать... Я думал, что надо было бы послать Роберта, но потом понял, что Роберт слишком добродушен для этого.
Mm-hmm. Пока нету, правда. Там есть нюанс. Мы работаем над этим. Мы, в принципе, представляем, где она.
Где?
А где она еще? Только в одном месте.
В двух?
Ладно, в двух. Хорошо. К сожалению, для всех остальных оба, это месте, оба эти места в гравитационной зоне... в зоне границы республики.
Да, гравитационная зона Аркамара.
А она, блядь, сейчас все активно засыпана минами, бороздится истребителями, никому кроме нас ловить там нехуй.
У них же, собственно, звездная система Фулхейм, а газовый гигант, вокруг которого обращается их маленькая, но гордая республика, называется Раханнон.
Ну там много еще всего, там не только наша маленькая, но гордая планета. Там платформы, базы на других спутниках. Ну, короче.
Как там это было?
Инфраструктура на спутниках гиганта, мы ее 80 лет строили. Mm-hmm. Добыча в кольцах,
да, ничего. Нелепая, дурлавная. Как там это было? Короткая, нелепая, но главное, бессмысленная история независимости Нью-Гавайи.
Те, кто думает, что у нас короткая и нелепая история независимости, пусть попробуют ввести крупные силы в астероидное кольцо против флота самых крупных истребителей, пилота обученных, которых обучены в этом маневрировать. По много лет. Их ждут незабываемые приключения.
К вам еще эльфы летят.
Живыми уйдет мало кто. А, ну да. И, конечно же, не забывайте про пусковые на спутниках, которые будут оказывать поддержку. Да там еще и заминировано к хуям все. Ну, короче, вам понравится в нашей республике, если вы к нам с недобрыми намерениями.
Нет.
Greetings to Fall, это республика Урсус.
Welcome.
Да, welcome to Ursus Republic.
Ну, я тебе вот что скажу, Ритар.
Нет, если флот Пимона реально бросит на нас очень крупные силы, через некоторое количество кровопролитнейших боев им удастся нас покорить. Есть нюанс.
В принципе, вы, пожалуй...
Им придется галить все свои фронты.
Скажем так. В принципе, вы еще защищены примерно так же, как была защищена база пиратов в Торонском комплексе.
В Торонском конфликте их ломало 3-4 флота.
Да, именно поэтому потери были сравнительно небольшие.
Пимон не... Если Пимон себе позволит притащить сюда такие силы, он оголит все фронты.
И мы... Ему проще взять вас избором.
Угу. А нам проще развлекаться пока.
Нет, ну вы, конечно, можете, у вас тут всякая там гидропоника. Но, понимаешь, на Полхейме люди привыкли жить сытно. А Эрлингу уже приходится вводить талоны.
Ввели уже талоны. Другой вопрос, у нас население все-таки достаточно патриотичное осталось.
Как ну...
Бы, оно терпит.
Патриотизм тает вместе с кошельком.
А мы нафиг отменили кошелек, у нас военное положение.
Ну, деньги-то ты не мог отменить.
А?
Деньги-то ты не мог отменить.
У них военный коммунизм.
У них военный, у нас военный коммунизм в данный момент. А у нас нет выбора. Если мы введем нашу валюту обратно, то это без... Валюта сейчас ничего не стоит. При отсутствии экспорта инертных газов в объеме... объемах мегатонн, в объемах сотен тысяч мегатонн, а у нас внутренняя инфляция будет равна зимбабвийской. Нам никак нельзя сейчас иметь собственную валюту. Это основа нашей экономики.
Конечно, все будет не так страшно, что ты выходишь утром, покупаешь килограмм картошки, вечером возвращаешься, деньги пытаешься на пробку спичку.
К счастью, у нас достаточно националистическая республика.
Да.
К тому же, к сожалению, и одновременно к счастью, пимонский десант успел пограбить и понасиловать.
Ну, так это к счастью.
Ну, да. Поэтому людям есть по поводу чего объединиться в любви к этим товарищам.
Не, но все равно пустой желудок не располагается креатизмом.
Нормально. Ну, какое-то время они могут прожить.
Нет, какое-то время пойдет.
Ну, опять же, прямым гипером будем закупать. Опять же, лес. Как только мы его деблокируем.
Да. Лес.
Ну да, лес.
Короче, положение не скажу, чтобы простое, но я вижу, как прорвется республика. А если прорвется, то станет играть крупную роль в секторе Вега.
Ну, в общем, это то, что мы насчитали. Правда, компьютер я, очевидно, не покупаю. Зависит от того, какое будет выходное пособие. В смысле, бонус.
Что, из 20-го, да?
Ну да. В смысле, если бюджет.
Ты жалко не присутствовал еще на речи, которую я толкал в пользу Союза независимых миров.
Она и заложила.
Мы же заложили основы на случай распада Федерации, собственно. Меня поддержал посол как раз в ИГИ и посол Китежа.
Это ты про ту, которую ты в посольстве там?
Угу. Меня поддержал,
она тоже есть на записи.
Меня поддержал посол в ИГИ и посол Китежа. А в том, что на случай падения Федерации или возникновения локальной напряженности в районе остальных республик, о необходимости, все согласились, пока это вяло текущий процесс, но собрать нечто вроде отдельно, собственно, Союза независимых. Угу. Советы независимых. Там длинная телега о том, что из-за того, что Федерация в данный момент не может контролировать основы нашей независимости, то есть торговлю в регионах и обеспечивать ее безопасность, необходимо мочь договариваться и обеспечивать самостоятельно друг другу какие-то льготы и транзиты, возможно, в случае совершенно с перехода обстановки совершенно напряженную. И там было послом ВГИ и послом Китежа отлично поддержанное предложение. Надо будет, кстати, развить эту тему. Надо будет все-таки, если на силу, тем более объявят военное положение, приурочить через несколько месяцев, таки собрать где-нибудь в нейтральной зоне именно Совет Республик. Надо закладывать заранее основы будущего. Ну,
ну да.
Хотя бы совещательный орган. Ну что, три крупные военные республики уже поддержали и выдвинули такую возможность. Это уже какой-то базис, на котором можно строить будущие взаимоотношения.
Ах, бля.
Я думаю, что собираться будем на Веге. Ее безопасность проще всего обеспечивать. Она станция. И там очень огромная по территории система. Там и гиперканал далеко. Хуй, короче, кто выйдет незамеченным.
А если
при хорошем охранении.
Говоря, сенатор Веги будет.
Сенатор Веги будет за всеми щупальцами. Ты чего, ебанутый? Вот ему на линии... Вот ему в одной звездной системе от линии фронта как раз это выгодно. И при неизвестном статусе Сириуса. У него теперь с одной стороны фронт, с другой военное положение будет на Сириусе. Сенатор Веги будет голосовать даже ногами за проведение саммита независимых республик у него как на нейтральной территории. Особенно с этой формулировкой. Он даже ногами проголосует. Либо умные люди из промышленных корпораций Веги быстро сменят себе сенатора. Не став упускать такую возможность.
Да.
Тоже подлечь под явно создающийся новый орган.
Слушайте, а нам все-таки походу и придется иметь дело с военной культурой.
Что, с Сириусом?
Нет, не Сириусом. На Сириусе там не будет военной культуры. Конечно, она долго не продержится. И просто вот в этом секторе единственная реальная сила это флот.
Да.
В каком секторе?
Флот Надежда.
Да.
Там вообще ничего нету, кроме флота. Из серьезных сил. Значит, у нас будет, нам придется иметь дело с военной культурой.
Пираты с Перонуса. Они там, несмотря на все на обе две операции, какие-то корпорации эти сохранились. Понятно ли? Я думаю, что они не приедут. Это в зоне их интересов. Да и мы пока не будем с ним говорить. Давайте потомим, ребят.
Кто из вас после мира? Кто из вас вообще был на программе? Никто не был?
Нет, из нас никто.
Ну, меня, может, нас, может быть, выкидывал Максимилиан.
Нет. Если бы вас Максимилиан вытянул на Терронус, это было бы ваше последнее высадка.
Ну, как это, Фолкхейме?
Нет.
Да ладно.
Не поэтому.
Да ладно, Вань.
Да.
Почему?
Отвечаю. Как мастер отвечаю. Видишь? Если бы Максимилиан вытянул вас на Терронусе, есть более простые способы совершить самоубийство.
А что там такого жесткого на Терронусе?
Смерть.
Нет, ну объясни, что
ты. Не игровая информация. Хвостовая информация, более того.
Понимаешь, я считаю, что нужно пока все-таки собраться, и не зря это именно организовывал как Совет Свободных. Нужно все-таки, несмотря на то, что Федерация распадается, собирать какую-то легитимность. Нужно собраться именно как Совет Свободных. Не нарушая предыдущих законодательств. Мы и так независимые. Мы имеем право собираться, согласен. Организовывать учреждения, заключать договора.
Согласен.
Вот. Мы независимые законно всем. Ты, я, ВГИ, Китиш. Мы-то независимы законно.
Да. Легитимность нужно соблюдать, естественно.
Естественно. А значит нужно собираться. А значит нужно сначала и тем, кто возникнет позже, раз и навсегда объяснить, что вот да, вот. Как бы все-таки те, кто был законен в законе изначально, они все-таки немножко.
Как там закон это перебил? Как там твою девчонку зовут? Извини, что перебил. Как там твою девчонку зовут?
Клэр?
Да. Так вот, все могущество Клэр на Терронусе, и значит ровным счетом ничего.
Так вот, согласись, нужно соблюдать некий дипломатический такой нюанс, что те, кто уже был независимыми, все-таки они как бы должны внимательно смотреть на тех, кто хочет вступить в подобный клуб. А то иначе мы действительно туда всяких хуйств понаберем, потом, блядь, еще отвечать всем независимым союзам перед остальными за их, за то, что у них там происходит.
Я тебе говорю, флот Форта Надежды, когда он поймет, что они одни на самом деле, первые парни на деревне, вот, они явно захватят сектор.
Они, во-первых, все-таки весь не хватит, они самый маленький флот, там население говно.
Ну, слушай, там и сектор-то говно.
Не согласен.
Поэтому вполне захватит.
Ну, как только они возьмут Рингтейл и установят там нормальное какое-то правительство, а без Рингтейла и легализации их там в рамках какого-то небеззаконного, а реального правительства, с ними они смогут обратиться в Совет Республик. До этого пидорасов, бороздящих Путина несколько сотнях кораблей, просто пространство и грабящих, и убивающих всех на своем пути, давайте мы не будем брать Совет Независимых Республик.
Я вам добавлю 5 копеек. В каком секторе находится планета, на которой добывают спайс?
Да это понятно. Но у Юны нету своего флота.
Еще бы флот у нее свой был. Кстати, есть. Но...
3 корабля? Круто.
Да нет, вообще-то. 60 тысяч кораблей. Но есть маленькая проблема. Он не доступен, в принципе, совсем никак вообще.
Чего? Какие 60 тысяч кораблей? Понимаешь, что он говорит?
Да там такие древние.
Древние, что ли?
Да. Нет, ну они, конечно, недоступны.
Ну, чего?
50 кораблей класса она.
Ёбану ты вон.
Не, ну это хуйня не
будет. Ну они недоступны.
Не, ну это не серьезно.
Это не доступно. Забудьте про них. На самом деле это была мастерская неживая информация.
Но этой хуйни
они
не
никогда
будет.
Во втором сезоне не появятся на арене. И в третьем тоже.
Ну, может быть, один появится.
Нет.
Не. Мы с Маней решили, что все-таки эта игра будет про человечество. И он согласился, что эта игра будет все-таки про человечество, объединение и разобъединение.
В котором я дал игрокам столько власти, сколько они смогли взять. Ну, я посмотрел, что вы будете делать дальше.
Вот, так что да, короче, надо провести союз независимых, чтобы насилие у себя объявит военное положение. Ну, а там порешаем, короче.
Единственный корабль, который, может быть, появится на арене действия, это корабль, который так и не появился в первом сезоне, и он его не успели поднять, сезон быстрее кончился.
Крейсер Рейнштрассе?
Да.
Ну, это геморрой Фолки. Это геморрой Фомальгаута.
Германской империи.
Нет, геморрой это Фомальгаута.
Да.
Я что-то слышал про этот крейсер, напомните?
Это ебанических размеров крейсер древних, над которых...
Древних?
Да. Старших.
Нет, древних.
Древних. Над которым, который лежит тихонечко себе в океане на... Кубусе. И ждет экспертов в игре.
По официальной информации, он находился на той самой звездной верфи, которую атаковали корабли, 3 корабля Валинора. Там она все ёбнула, там тысячи жертв, там станция развалилась, там стоял муляж, который действительно развалился пополам. Операция прикрытия, которая обошлась в
Германской империи. Скажу как человек в первом сезоне, бывший заместителем командира боевой части линейного крейсера Эйнштрассе. Валенорцы не успели отведать того, что они атаковали муляж. Первый сезон кончился.
Нет, в втором сезоне такая не атаковали. В первом сезоне он так и не успел взлететь. Его собирались поднять, но там сложности.
Ну, то есть это технология древних присутствует в активном.
Не, она не будет активной.
Он достался в виде корпуса и... В основном в виде корпуса он достался.
Это просто, большая, это просто большая бронированная железка, корпус для которой не германцы варили. Они там предприняли целую спецоперацию по выводу ее на тысячах внешних антигравов на орбиту.
Секретную, естественно.
Насколько это можно? При выводе такой большой базуры на орбиту.
Для такой дуры.
Да. Ну, потому что надо было вручную все РВС-ки отворачивать.
А зачем? У нас он крутой этот корпус или что?
Ну да, там типа...
Да.
Всякие.
А когда мы говорим, например, о 10-сантиметровой броне, нынешней, то есть как бы федеративной броне, можете считать, что мы говорим о метровой толщине бронеполитена, суперкомпозитной современной.
А вот здесь еще в 10 раз. Помнишь?
Mm-hmm. Нет, внутри, ну, внутри там немецкие технологии, движки, оружие.
Естественно.
Там цельный бронекорпус они выводили, который нашли. Ибо он монументален. Это, блядь, крепость, сука, летающая.
Это, конечно, не звезда смерти.
Ну, пиздюлить ее нужно долго.
Ну, да.
Чтобы сбить.
Скажем так, она достаточно прочная, чтобы куда бы она ни прилетела, она могла огрызаться до тех пор, пока у нападающих не кончится боезапас.
Ну, их, правда, может ждать исход во Вторую мировую войну Тирпица и Бисмарка.
Ну, скажи, блядь, сюда летит Рейнсвас, все взлетаемся, да?
Да. Ну, а потом кончили они бесславно, так и не вступив ни в один бой.
Да.
Их тупо разбомбили в портах.
Ну, ладно, в принципе, до выхода на...
Ну, ладно, один корабль, пусть даже достаточно крутой... Ну, причем крутой только по броне. Я понимаю, если бы Анар, да? Анар бы изменил расклад сил.
Да.
А так, в принципе, ничего такого.
Еще бы не изменил расклад сил. Скоробей тоже нет, забудь.
Я понимаю.
Войны Федерации — это войны бабла. Взаимный пуск гиперторпед и, блядь, кто может ставить лучше помехи, и кто пустил выброс... больше торпед, тот
взаимный
и победил, скорее
всего. Взаимный выброс
гиперобманок, да. Побеждает тот, у кого больше иридия на то и на первое и второе. Чаще всего.
Вот, короче, такого тупо больше бабла.
Ну, так так всегда.
Главное потом ловушки собрать, потому что они дорогие.
Нет, ну есть отдельные случаи, как раз типа маневрирования в кольцах, астероидных поясах, вот как удастся заминировать для систем. Но если встретились в пустом пространстве, то понятно, взаимный пуск. Первое, что сделают все корабли, это взаимный пуск гиперторпед. И взаимный выброс гиперловушек. Ну это понятно, нужно в первую очередь до сближения уменьшить количество вражеской техники, которая вступит в бой.
Можно еще гиперрешетку. А, еще самое главное, задержать свои сигнатуры сигнатуру своих ротов в тайне.
Ну это понятно, ставить максимум помех, это все понятно. Я же говорю, первое, что сделают, это пуск гиперракеты, выброс гиперобманок. А уж дальше идет добивание. Того, кому не повезло в этом столкновении больше, если это стенка на стенку.
Добивание лучевым, да?
Лучевым, ломами летающими.
Просто ракетами.
Просто ракетами.
С термоядерной БЧ.
Короче, давно много.
Собственно, на самом деле там так. Мы с просто и с Никитой, и с Ваней это обсуждали. Там сначала. Ну, если корабли встретить, считай, в пустом космосе, так, достаточно не близко к планете. Там что происходит? Там близко к планете, там другая фигня. Там дело в том, что возле планеты гипертопеды имеют очень большой разброс. Хуёво наводят. Именно, кстати, поэтому в нашей звездной системе, у нас в звездной системе с этим тоже все получше. У нас еще и гигант. У нас это еще и на орбите гигантов. У нас гипертопеды... У нас... К нам с лучевым в основном приезжайте, гиперракеты сильно вам не помогут.
Нырнуло в атмосферу и все, привет от мировая, это самая команда Russian.
Угу. Да нет, просто валькирии без гипердрайва пройдут верхними слоями атмосферы и выйдут тебе в тыл. Есть у тебя гиперракеты, нет у тебя гиперракет, у тебя в тылу 300 тяжелых штурмовиков, и они запускают свои ракеты, уже обычные, с тепловым наведением. Безумство храбрых, гробы со скидкой. Собственно.
Безумство храбрых, гробы со скидкой. Неплохо.
Вот. Потом, соответственно, идет пуск. Потом уцелевшие запускают... ну, точнее, еще до подлета гиперракет начинают выплевывать ракеты обычные установки. По это дело задача создать такой огромный рой. Mm-hmm. Вот.
Естественно, тут же включаются противоракетные системы.
Естественно, да. Естественно, все при этом ощутиваются противоракетами. Ну, а дальше те, кому повезло меньше, пытаются либо съебнуть, либо уйти от добивания тем, кому повезло больше. И у кого было превосходство в пуске. И позиции.
А москитные флоты?
Москитные флоты ценны тем, что против них бесполезны гипер-торпеды. Ну и плюс для поддержки пехоты в атмосфере, понятное дело. Ты можешь затащить на антигравах крейсер в атмосферу, но это бандура со своей обтекаемостью, значит.
Да нет, все понятно.
Будет медленно, со скоростью дирижабля, и больше воздух не растолкать быстрее своим носом. Она будет медленно ковылять к противнику. Ее будут оценивать даже из ПЗРК «Игла».
Проблема не в этом, проблема в том,
что... РЛФ-ки ее на планете будут видеть все. Ее будут видеть тупо визуально и по ней пускать, запускать ракеты шахтного базирования. По циркулю, сука, в нее смогут стрелять.
Не, я про...
А куда мне целиться? А вон видит белая карточка, вот у него и целься.
Не, я про другое. Сколько истребителей можно завалить крейсер?
Истребители могут, не могут завалить крейсер. Истребители могут... Это не задача истребителей, да это мало реально.
Я имею в виду завалить в плане вывести из игры.
Сколько истребителей могут завалить крейсер?
Да.
Сколько крейсер...
Нет, крейсер, понятно, может... Ну,
может много наполнить.
Может много нащелкать. Я имею в виду, сколько нужно истребителей, чтобы вывести крейсер из игры. Не обязательно уничтожить. Уничтожить действительно вряд ли получится, нахуй. Просто тупо отражатели поразбивать, нахуй.
Там не отражатели в первую очередь разбивают истребители.
Ну, что-нибудь, неважно.
Да РЛС-ки в первую очередь надо ему снести, чтобы он не мог. Чтобы нет, он не мог чтобы он, дело, у него что... наведение потерялось.
Понятное
крейсер, дело. Стреляющий не по РЛС, стреляет в пустоту.
Нет, нужно лишить связи и лишить хода. Вот. Задача такая. Сколько можно.
Хода сделать? Не обязательно. Пусть ее будет. Загнанные в угол крысы отстреливаются. Если у тебя нет возможности наведения в космосе. Что ты будешь делать? Уебывать.
В чем дело? Если тут вот трудно лишить хода.
Да, все-таки движки такая штука.
Мутрадиоз, когда мутрадиоз залетит, и еще не долетит, уже взорвется.
Да, там плазменный, там как бы выхлоп с той стороны.
Я понимаю, естественно.
Не, лишают систем наведения.
Ну так сколько?
Зависит от того, как применять. Как правильно применять москитный флот против крейсера? Знаешь как? Идут авиаматрицы и крейсера. После фазы пуска гиперторпед крейсера пускают ракеты, а авиаматрица пускает истребители эшелоном за ракетами.
Кстати, не исключено, что москитный флот используется как и контрракетный.
Ну, естественно. Вот, москиты, собственно, ракеты летят, вражескому ПВО приходится выбирать, кого сейчас сбивать-то будем, истребители или ракеты.
Mm-hmm.
Понятное дело, приоритет на ракеты, ну, просто потому, что они крупнее калибром, сильно. И они будут убивать, а не лишать тебя хода и связи.
Mm-hmm.
Даже если замком взвода прикажет, его все нахуй пошлют, никому не хочется испариться сейчас в термоядерном пламени. 50-мегатонной боеголовке. Лучше пусть там истребители РЛС-ку снесут. Вот.
Угу.
По пути, естественно, истребители встречают волну ракет противника, что там сбивают. Если сторона противника смогла выпустить истребители, дальше они проходят сквозь друг друга, тоже что-то сбивают на встречных курсах, тут зависит от мастерства пилота. Ну а дальше прибывают следом за ракетами и начинают портить жизнь наводчикам и радарщикам и связистам вражеского флота.
Вот я про это спрашиваю, сколько их?
Ну, смотря на какой.
Смотря на какой, да. На легкий крейсер, в принципе, может хватить и одного удачливого.
На тяжелый крейсер меня интересует. На основную, как бы, на хребет флота.
Ну, чтобы вывести из строя именно флагман, надо тупо узнать, где он.
Ну, я не говорю, нет, я не про флагман.
Флагман-то ладно.
Ну, вот как у нас есть ОБТ, да, основной боевой танк. Да, то же самое должно быть и серии линейный корабль. Или, я не знаю, просто...
Да. Ну, да, да. Крейсер. Просто крейсер.
Крейсер.
Там всякие штуки типа тяжелых крейсеров, которые я покупаю, это другая фигня. Это только БГИ делает. Они, у них вот специальные крейсера, они более тяжелые.
На Валиноре есть линкор.
Ну, на Валиноре есть один линкор.
Два линкора.
Ага, да, два. Оба два.
Правда, тот, который...
А на Беге есть. И что, нет на станции. И что дальше?
Правда, тот, который, наверное, на линкор...
Не, у нас тоже есть линкор, линейный крейсер Родин.
одна штука.
Нет, это еще линейный крейсер Хель, просто она меньше.
Разве вас ее не угнали?
Нет, мы ее вернули. Куда она улетит? Канал-то закрыт!
Да, она улетит. Ну, куда-нибудь. Мало куда можно улететь. Ну, много куда можно улететь. Ну. Может, штук 40?
Навалится. 40-50, если навалится, посносит, конечно, ему все датчики. И фазовые антенны, даже если они заглублены под какую-то броню. Ну и если ПВО будет занято, понятно. И если противник будет активно развлекать ракетами ПВО. Ну, если кто их выпустил, будут активно развлекать ПВО ракетами.
Естественно.
Хотя бы так лениво постреливая, ну, чтобы ПВОшникам было чем заняться, не их москитным флотом, а ракетами.
Насколько я понимаю, вообще, истребитель сам по себе несет на себе несколько ракет. Он их, собственно, себе доставляет поближе к цели.
Ну да. Не поближе. Не поближе. Дело не в этом. Понятное дело, они поменьше, боевая часть у них не такая значительная. Он не поближе доставляет. Он доставляет их поточнее. Потому что пока летит та ракета, которыми взаимно обмениваются при массированном пуске, изменяется положение кораблей, и она летит уже не в тот, который ты стрелял. И уж тем более никакой прицельности там в ходовую, да, конечно, или в командный мостик гонить вообще не приходится.
Там же изменения по гиперрешетке, почему?
Мы не про обмен гиперторпедами, мы про вторую фазу, обмен ракетами. Гипертопеда — это штука размером с тополь. Она на истребителях не находится.
Я понимаю.
Она тут...
Гипертопеда?
Да.
Ну, это зависит от гипертопеды, конечно.
Мы говорим про нормальную гипертопеду, с нормальной боевой частью, которая реально способна распидорасить пол корабля среднего класса. Попав ему в по сигнатуре гиперрешетки.
Ей достаточно выйти из гипера в районе гиперрешетки.
Для этого
а, там уже, а там уже не важно, чем она рванет.
Для этого боеголовки и генератора тоже нужны размеры и нужно мерцающее поле побольше создавать, ну, кажется, чтобы уже
вырвать. Да, здоровенно этим нужно.
Последнее время появилась новая.
Гипертропедочка, конечно, тоже есть.
Последнее время появилась новая экспериментальная гипертопеда. Она называется мерцающей. Ну, не в смысле не мерцающая, у нее мерцающая боевая часть. На словах выглядит все просто. Все просто. Она уходит, она влетает из своего корабля, выходит тут же, уходит гиперпрыжок, материализуется внутри вражеского корабля, после этого снова тут же окутывается мерцающим полем и забирает гипердвигатель с собой. После этого влетает в гипер и проебывается. Дальше не важно, где она выйдет.
Если бы гиперракеты там уже были маленькими, то, собственно, остальное оружие бы вообще практически не применялось, кроме совсем лучевого надобивания.
Гитар, слышал новую разработку? Новую разработку под названием гипертропеда класса War.
Называется, блин...
Двигатель у тебя пиздит.
Это называется только штаны спустил. Да, тебе уже вставили, блядь. Только сел посрать. Жестко.
Ну, это хорошо выглядит в теории, а на практике...
Проблемы с наведением?
Нет, проблемы с улетом.
Да, не
проблема.
Да нет, это неверно приковывается.
В результате, когда ракетная торпеда материализуется внутри твоего корпуса, так иначе имеет на корабле какую-то скорость. А она не успевает достаточно быстро включить гипердрайв. Она там, чертовой матери...
Она распидорашивает, там все нахуй.
Она там распидорашивается нахуй, потом... Так и уходит в гипер. Ну не с гипердрайвом, а с половиной...
С половиной, блядь, всего все, что попадется.
Да. Честно говоря...
Переборку какую-то прихватила. О, а это все... Там... Канализационную систему снесла и отправилась с ней докладывать. Да нет, на самом деле, такая вот гипертропеда невозможна, она не сможет произвести обратную ориентацию.
А ей не нужно произвести обратную ориентацию. Она уходит в гиперканал, в смысле, еще один прыжок, и ей уже не нужно возвращаться. Она может там проебаться в гипере.
А нахрена это надо? Почему просто не взорваться внутри? Если уж мы внутри корабля...
Это новая экспериментальная технология. Новая,
чем бы тебя не тешилось?
Разработка, понимаешь? Новая, экспериментальная. А, ну, правда, пока что неудачная.
Гипертопедами плюются друг в друга все-таки корабли рангом не ниже среднего крейсера. Их там немного, к счастью. Иначе, да, все сводилось к взаимному пуску после выхода из прыжка.
Да, стреляет за гиперторпеды по истребителю.
Мало перспективно, у него нет гипердрайва.
По Валькирии можно, проблема в него не в этом, просто дорого.
А, ну да.
Гиперторпеда стоит примерно столько, сколько ваша Валькирия.
Мне интересно, почему до сих пор применяются обычные ракеты. Что если у нас есть лучевое оружие и достаточно мощные компьютеры, все ракеты сбиваются, ну просто вот. Чик, прошелся лазером.
А, нет.
Прошелся лазером по точкам, за секунду у тебя не останется.
Во-первых, импульсный лазер. Ты не забывай проблему охлаждения в космосе. У тебя борт не перегреется, все это сжигать.
Ну, я ж не знаю технологии.
Не-не-не, там нет таких технологий. У Вани больше нет высокомощных термоядерных реакторов. Ну, короче...
Высокомощный термоядерный реактор есть, а полку.
Да, короче, нет. Заебется твой борт, это раз. Во-вторых, обычные ракеты все тоже не дураки. Во-первых, маневрируют.
Ну, это понятно. Ну, слушай, мы...
Во-вторых, сбрасывают обманки.
После активного этапа разгона сбрасывают надувные муляжи. Да. Есть модификация ракет, по-моему, Стрева. Нет, дротик. Стрева не умеет. Дротик, у него в носовой части, там боеголовка нормальных таких тоже размеров. Не стопорь, конечно. Ну, с противокорабельный яхот. У него 8 таких портов. Он оттуда вперед выстреливает мини-ракету, которая взрывается облаком дисперсного алюминия. Вот так вот.
Это что, лазером не сбили?
Да. Такими зонтиками закрывает летящий строй ракет периодически. От твоего лучевого оружия.
Ну, вот это, кстати, что-то будет работать, да. Но в любом случае она не будет же это делать на самом подлете. А у лазера есть ключевое преимущество перед ракетой. Он движется со скоростью света.
Понятно.
Вот, поэтому, блин, ну, любое кинетическое оружие сбивается лучевым просто вот так вот.
Ну, есть маленькая проблема.
Нет, во-первых...
Нет, вне зависимости от того, как у тебя там...
Во-первых, он будет делать это еще на полете.
Конечно.
Периодически. Да. И часть твоего лучевого оружия не будет доходить туда. Ну, во-вторых, не забывай то, что...
А чем ты собираешься...
Чтобы их зафиксировать, их, в них нужно, чтобы молотить туда лазером, даже в строй ракет, пизда-то вы их видите. А вот покрывать боеголовки при вот такой форме к тебе стелс-покрытием, да и плюс-то мелкодисперсная пыль изрядно гадит, догадались уже давно.
Ну, слушай, на любую эту самую, на любой стелс найдется своя РЛС-ка, это известно. Чувствительность повышаю, все, до свидания.
Самое главное, на самом-то деле, это не флагман грохнуть. Самое главное, это грохнуть не флагман. Самое главное, это грохнуть 3К.
Ну, 3К, это понятно, естественно.
И ни в коем случае нельзя стрелять в авиаматрицу.
Почему?
Потому что если вражеский москитный флот не сможет, будет поймет, что он не уйдет из системы, он будет говорить, они начнут ходить, и если это действительно война на уничтожение, то они начнут идти на таран, биться до последнего, потом садиться на твою планету и организовывать там ячейки, рельсовую войну и все прочее. Ну, короче, нет, не стреляй в авиаматрицу, это хуёвый расклад.
Есть еще попытаться использовать твои посадочные палубы.
Да, 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 да. Короче, в авиаматрицу не надо стрелять. Если не абсолютно уверен. Здесь она там, конечно, не одна осталась. Вот. Превентивно выбивать авиаматрицу до того, как исход боя решен, не рекомендуется. Загнанные в угол люди способны на слишком жуткие поступки и отстреливаются до последнего. Нет, правда, вопрос мотивированности экипажей. Некоторые могут сдаться, наоборот, тупо. И это, кстати, еще один вопрос, который разделяет нас с Тимоном.
Да. Вы можете сдаться, а они нет.
Наоборот, скорее.
Ну, вот смотря на...
Их летчики не могут быть фанатиками и дебилами, просто потому что хороший летчик, астролетчик, ну он не может быть идиотом, он не сможет пилотировать корабли.
Это верно.
Ну, фанатик и дебил — это не синонимы. Можно быть фанатиком и быть при этом умным.
Ну, они не все фанатики.
Да.
Вот с десантом суть, да, разговаривать не о чем. Там, это...
Что?
Исключительно прямые переговоры.
Непосредственно.
Ну, да.
Вот, не обязательно, конечно. Лучше наоборот до этого не доводить.
Ну да, по десанту мы им сильно проигрываем. Если по флоту всего к 1-4, что от обороны и нераспределенности их флота, и непредсказуемости наших операций вполне нормально. И даже, в общем, перевес, на самом деле. Если в конкретной, чаще всего в одной конкретной точке, то по десанту мы с ним, конечно, конкурировать не можем. У нас не очень высокое население. Даже если мы призовем его все в ружье. Когда прибавится, конечно, население леса, которое успело уже в течение 3 месяцев испытать на себе анальную оккупацию. Ну, мы всеми бандитами...
Леса. Слушай, там население леса...
Вот именно.
Все равно прибавится. Ну, чего, 600 тысяч?
Не пойдет оно вам. Там, понимаешь, в чем дело? 80% населения леса — это ученые, экологи, сотрудники ферм и всяких там медицинских предприятий. А оставшиеся 20% это 6 русских полков, из которых осталось 4.
Короче, мы активно нанимаем наемников по всей федерации. Я что-то в прямом эфире решил нанять наемников.
К вам на Авалон еще не приходили с предложением Do you accept?
Не вижу. Я ж... Не-не-не.
Не, наемников мы своих... Разве что в рамках взаимопомощи там, ну, корпус можем отрядить, да, но лишних войск-то у нас тоже нет, нихуя.
Их сейчас ни у кого нет. Поэтому мы собираем сбору по нитке, и мы именно солдат удачи решили собрать. Я просто воспользовался тем, что я выступал в прямом эфире.
И послал 200-600 нахуй.
В прямом эфире.
Ну, да.
Нашу федерацию. Ну-ка, рада, конечно. Да я так, я вспоминаю.
Ну ничего. Ребята еще не отведали все 6 этапов моих операций. Мы еще даже не начинали.
Все 6 этапов моих операций?
Ты не представляешь, какую вкуснятину я приготовил.
Не представляю.
Ну ты же меня знаешь. Я могу готовить вкусные вещи.
Да.
Им понравится. Недолго. Правда. Угу. В тактике один против распределенного фронта есть огромное преимущество, как у партизанских отрядов в Беларуси. Клиент совершенно может порвать себе жопу, но никогда не сможет представить, где твой следующий удар.
Где что говоришь?
Где твой следующий удар?
А сколько составляет Вань флот? Лаэрдонис, правильно?
Лаэрдонис. Ну, у них почти, почти исключительно москитный. Там, по-моему, было, там, по-моему, было 6 авиаматриц. Одна из них к нам едет. По обмену опытом. Угу. Опиздюливание. Угу. Пимонцев. И, кстати, не только в РДРон. Мы с ними вроде как договорились о союзе.
Но...
И они поддержали Совет Независимых Республик. Это видели все остальные.
Совет Независимых Республик, понятно, что они принадлежали. Но ты... Ну ладно, короче, посмотрим. На Лаэрдору у меня свои интересы.
И с ними активно, кстати, заигрывает новый представитель ВГИ. Они уже договорились, кстати, об инженерном сотрудничестве в некоторых отраслях. Так что, если не хочешь иметь дело с товарищами, если не хочешь иметь дело с товарищами из ВГИ, а они будут сильно против, лучше Лаэрдорон... Лучше с Лаэрдороном договоритесь вам по своему сектору мирно.
естественно, мир.
Ах ты, договорились Великая Германская империя и Эльфа.
Я всегда говорю, еще мой лейтенант... Договорились Великая Германская империя и Эльфы.
С Валинором?
Нет, с Вардейроном.
А, с Вардейроном, ну, все, с Вардейроном, нормально.
Я еще своим лейтенантам говорил, что это был бы, что в случае любого конфликта это самый крутой ход от ВГИ.
Не, ВГИ молодцы. Вот, но на москитный флот Лорда Ирона у Авалона свои интересы.
И у ВГИ свои, а у нас свои, так что перебьетесь, давайте как-нибудь сами.
Ну, еще посмотрим, кто перебьется. Мы все-таки ближе.
А, мы...
Чем вы, и чем вы были.
Нет, ты и я перебьемся, а ВГИ не перебьется, они ближе.
ВГИ ближе?
Да, 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 ближе.
Вообще-то мы рядом. Вообще-то мы соседи.
Забыл про четвертую, забыл про пятую секретную колонию ВГИ? От нее прямым прыжком до Лордаэрона быстрее, чем до вас. Ну, от так, вас.
Ну тогда придется закрыть им пятую колонию. Нам нахуй не нужна колония ВГИ в нашем секторе.
Она не в вашем секторе, она между секторами.
Ну ладно. Ну все равно это не отменяет предыдущего высказывания. Находим все равно.
Ты хочешь подраться с ВГИ?
Нет, я хочу им объяснить,
что... Они вас сдуют!
Ну, не факт. Во-первых, далеко не факт, а во-вторых, я хочу им объяснить, что, ребят, занимайтесь своим сектором.
Они вас не сдуют, они вас купят.
Ну, ты знаешь, если они нас купят...
Ну да, кстати, они тебя купят. Они тебе скажут, слушай, дорогой, зачем тебе Лордаэронский москитный флот? Купи вот такенную немецкую авиаматрицу. Вот такую 8 ПАУ 800 истребителей.
Дай денег, куплю.
Не-не-не, они скажут, деньги все-таки ваши. Ну, вот зачем тебе такие... Лордаэронскому флоту тоже надо платить. Вот такие тебе авиаматрица. Вкусная, новая обертка. Инструкторы прилагаются.
Слушай, бэби.
Откажешься от своих планов по сторону Лордаэрона, мы тебе скидочку делаем 10%.
Как союзнику по республиканскому совету, да, со скидкой уходит. Мне, кстати, сделали. Мне 15% скинули с нормальной стоимости кораблей.
У тебя...
Это несколько миллиардов, между прочим.
Да, замечательно, Надя. Понимаешь, в чем дело? Твои интересы...
Вообще никак не пересекаются, кроме как в Лиге Свободных Республик с Лугейсерами. Мы по диагонали, блядь, в разные конца галактики.
Вот именно.
Если нам и придется делить мир, то только через столетия взаимных абсолютных успехов в войнах и оккупациях.
Я и говорю, что поэтому... А у меня как бы есть... Поэтому...
Бери пример с Китти же и ВГИ. Вот у ребят вообще через одну звездную систему, у них, кстати, нет никакой напряженности, нормально общаются, нормально поддерживают Совет Республик. Ну, то есть на уровне вот внешней политики, по крайней мере, политики представительства, у них все хорошо.
Да мы сейчас...
Ох, какой умный дядька!
Ну, там, да, личности, правда, обоих послов много играют, они оба друг друга хорошо знают. Ну, короче, у ребят все в порядке, например.
Ты понимаешь, что мы до сих пор ничего не знаем?
А, у них есть... У них... Понятно, почему у них все взаимно в порядке при распаде Федерации и создании Совета Республик, потому что над обоими на Ниве давлеет многомиллиардные даунтауны Фомальгаута, и прежде чем драться друг с другом, им нужно точно удостовериться, что на них обоих не полезет все это. Вот. Или перебить это сначала, прежде чем начать цапаться с друг другом.
Естественно, они образуют коалицию. Понятно, им надо как-то... Они только в коалиции смогут что-то как-то противостоять Фомальгаут. Это ежику понятно. Вот. Надо будет поддерживать... Да, я думаю, что Авалон будет поддерживать Фомальгаут в первое время.
Поддерживать Фомальгаут?
У тебя денег, у вас денег-то хватит?
Это кто сказал, что деньгами? Ты что, с ума сошел? Да что, только деньги? У нас есть гораздо больше, чем деньги.
Я бы тебе не криминал поддерживать, Фомаль.
Я должен связать вот и в своем секторе, чтобы у них было проблем там выше крыши, чтобы она не лезла как бы к нам.
Ну я боюсь, ты не понимаешь, что такое поддерживать Фомальгаут, ну ладно.
Фомальгаут — это черная дыра.
Да. Фомальгаут.
Ну, почему? Почему, собственно говоря, что независимость Нью-Гавайи...
Я все помню про Нью-Гавайи и про Фомальгаут, естественно. Вот, но...
Во-первых,
я не собираюсь его поддерживать деньгами. Это глупо.
А чем ты его собираешься поддерживать?
Помальгалов может, ну я не знаю, если бы Авалон выставляли на продажу, Помальгалов, наверное, смог бы его купить.
Я уточню тебе.
Скажем так, если...
Любая из образующих Фомальгаут, реальную политику на Фомальгауте корпораций смогла бы его купить. Из всех пяти?
Нет.
Две корпорации Авалон бы купить тупо могли.
Вот, поэтому, естественно, не деньгами. А чем? Ну, Ваня знает, чем.
Не знаю, чем. Много чем. У вас там много чем можно чего купить.
Вот. А в ИГИ точно нужно связывать, чтобы они завязли у себя. Нахуй нам нужна бешеная империя, которая летает по всем секторам, да, и наводит...
Ну, не будет летать по всем секторам.
Знаем. Нет. Не будет.
Угу. Не будет, не будет.
Угу. Нужны будем.
Нужны вы. Вот вы им точно нахер не нужны с теми, которым на эти.
У них уже есть отрицательный опыт. Попыток захвата мира.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но...
И максимум, что нужно, это Валандис. Сам Фомальгаут им, кстати, нахуй не нужен вообще. Выкинуть нахуй, мы их не покупаем даже бесплатно.
Нет, не совсем. Валандис им тоже не нужен. Они бы не отказались от Флории. И они бы не отказались от полного контроля над Кубулусом, потому что на Кубулусе сейчас контест.
Чего?
Контест на Кубулусе.
Ну, партия там на Кубулусе в тех совете... Да? В совете...
Ну, спор.
Но...
Там в совете колонии партия фашистов, собственно, против партии местных поровну практически.
Не совсем. Партия местных на Кубулисе вообще нахрен никого не волнует. Это такая, знаешь, это те самые 5%, которые в совет прошли, но пряжут под ту дудку, кто сейчас скажет прыгать. Там на Кубулисе есть свой, имеет свой интерес Великодерманская империя и Фомальгаут. И они разрывают бедную планету на части.
Планета не бедная.
А чем?
Медь. Кубулус.
Что, меди мало в космосе, что ли? Любой пояс.
Ты не понял. Во-первых, в поясах меди мало, кстати. А во-вторых, на Кубулусе медь. Это пришел с лопатой в пустошь, воткнул медь.
В смысле, что медная планетка, что ли?
Ну, практически.
Практически.
Не насквозь, но по названию непонятно.
Собственно, там, если на астероидах надо привозить людей, обеспечивать гермоусловия, обеспечивать поставки продовольствия, на Кубулусе нужно взять саперную лопатку.
Достаточно привезти людей, обеспечить им водку, баб, хавку,
и саперные лопатки.
И саперные лопатки, да.
Да. Это очень рад. Даже несмотря на стоимость межзвездных перевозок руды, Кубулус выгоднее поиска и добычи медных астероидов.
Забыл.
В том секторе.
А, ну в том секторе.
Ну, естественно, не во всей Федерации.
Угу. То есть, в принципе, звездные перевозки у нас достаточно дешево, да? Я понимаю такое.
Не, ну просто с
каналом, понимаешь, чем каналом, больше ты везешь одновременно, и чем, ну, собственно, чем больше ты везешь, тем дешевле обходится конечный килограмм продукта.
Собственно, с Кубулусом...
Ну, и хорошо, скажи мне тогда, пожалуйста, размеры корпоративных танкеров.
Так вот, подожди, это я тебе как раз хотел сказать. Там с Кубулуса на Фомальгаут ходит что-то, и на новой лекции ходит что-то типа как раз танкера Настрома, масса 11 миллиардов тонн. Такая баржечка.
Да, она Кубулуса на Фомальгаут летит 8-9 месяцев.
Это прямым прыжком. Это канальным прыжком.
Да, естественно. 8-9 месяцев она летит. Ну ничего, так нормально. Зато она везет нахуя. Зерно.
Это как наши транспорта Фалхеймовский обелиск. Представляешь себе летающую бочку в раме 2 километра, в длину 500 метров в толщину, и вся она набита сжатым аргоном, который разойдется по сварочным аппаратам, блядь, от Веги до того самого Фомальгаута. основа тоже нашей экономики.
Да, правда. Релиз до Диперканала летит. От Фолхейма до Диперканала.
Нет, он может и быстрее, только он повар... Только он там начнет шатать кольца, двигать небольшие уны, короче, они его очень аккуратно ведут.
Ну, это ты чуть-чуть преувеличиваешь, конечно, шатать кольца.
Нет, шатать кольца сможет, ты представь себе массу.
Да ладно.
Покоя хрен от трона.
Хуйня это все по сравнению.
Да нет, там не в этом проблема. Там проблема в том, что его грузят наливными шаттлами с очень дальней дистанции. Он, если подойдет близко к притяжению гиганта, его порвет приливными силами в клочья. Он, собственно, прямо вот его грузят прямо возле канала. Он на самом деле не летит месяц до гиперканала. Он грузится прямо на небольшом астероиде, который притащен к гиперканалу для того, чтобы быть до станции обелисков.
Два километра, говоришь, да?
Да. 2 на 500, бочечка такая.
Германские номады.
Настромы.
Настромы.
Километр на 500, по-моему, такая квадратная прямоугольная база. Номад.
Номад это германский, Настромы это фулхеймовской.
Фангаутский. Это, да, это километр на 500 такие контейнеровозы. Головня, короче, и сетка километр на 500, в нее вот так на эту сетку контейнера вот так. С очищенной рудой.
Понятно, то есть я говорю, все-таки на самом деле звездные путешествия достаточно дешево.
На таких объемах
они имею в виду на этом самом, да.
Нет, если ты захочешь завести, положить медь в трюм своего скромного торгового фрахта в рудовоза и привезти ее, ты разоришься. Но если на таких объемах, да. Уже окупается.
На маленьких кораблях...
Вот, следствие из этого. Получается, что я могу заказать любую вещь, да, по большому счету, во всей конфедерации. И стоимость доставки будет, в общем-то, фигня.
Если знать, как заказывать.
Если знать, как заказывать.
Грубо говоря, через...
Если ты заказываешь у крупных сборных логистиков, которые умеют...
Такие логистические сервисы должны.
Другой вопрос, сколько идти будет? Ты не забываешь, что обелиск, что номад, они топают до звездной системы, где продают свои товары по полгода.
По 9 месяцев.
Не, я понимаю. Естественно, это все понятно, но, блин, там с Алиэкспресса тоже меньше 2 месяцев редко идет.
Ну, примерно то же самое. Только оно нифига не Алиэкспресса, а слово «Польта России».
Да, понятно. Ну, забавно.
В честь слова «Почты России», кстати, она стала работать гораздо быстрее.
Она действительно за последние 2 года, да, есть такой момент.
Мне книжку присылали, я там из Москвы. Она шла суммарно 8 дней.
Из Москвы 8
да,
дней?
Да, бандероль.
Как тебе не повезло. Я
рассчитывал на 2-3 недели.
3-4 дня мне всегда.
Матушка пересылала брату.
Не срочно забивала.
Матушка пересылала брату новые нашивки в минный центр, где он сейчас служит. Они шли 2 недели, ничего. Это просто у слов почты России было прояснение.
Ну, не знаю, нет. На самом деле, вот что мне из Москвы, что вообще по России, ну там 3-4 дня вот так это вышло.
Ладно, я написал, вот это было прояснение, что... Ну, видимо, попало как-то.
Ну, может быть, да, просто повезло, конечно. Я не могу сказать, что я так постоянно.
Не-не-не, нашивки в конвертике шли 2 недели, все в порядке. В Москве они были через 5 дней, и 1,5 недели они ехали в Нахабино из Москвы за 50 километров.
А вот это, сука, я знаю. Это я тоже получал несколько посылок. Пришло в Питер, я думаю, ну все, там завтра, послезавтра. Ага, хуй, там еще неделю по сортировкам мариновали.
У меня примерно так же было. Она, собственно, я отслеживал по трекеру. Она 3 дня от почтового отделения до сортировочного центра. Потом за 8 часов она доехала от Москвы до Ленинграда. И тут еще болталась.
И тут еще неделю, да.
Так что не-не-не, все в порядке.
А, у меня, кстати, вообще был один прикол. Тоже какая-то посылка с сосками связана. Вот, она, короче, там приехала в Питер, сортировка, там даже не неделю было всего, а 2-3 дня, вообще кайфово. Вот, написано, доставлено в это самое, в отделение для получения. Прихожу в отделение, показываю это самое, трек, говорю, вот так и так, там по треку, там где надо. Вот. Там Ушинского 33 грамма ватности. Вот, они там смотрят, потом убегают, там ищут у себя по полкам, возвращаются, смотрят, потом еще раз убегают.
Ну, тебя проверяют, да, ректальный досмотр устраивают.
Короче, вижу какая-то нездоровая хуйня. Спрашиваю, что такое? Не, ну, говорит, действительно, она прибыла по адресу, вся фигня, но у нас нету. Я говорю, ну, разбирайтесь. Ну, там позвали главную. Короче, выяснилось, что она действительно приехала. Она действительно приехала по адресу, там, Ушинского, 33-3-190. Но, блядь, это... Я даже не вспомню название этого городка.
Ушинского, 33-3-190, Усть-Заупинск.
Да-да-да-да-да-да.
Хорошо, что они страной не промазали. А то еще растамаживать пришлось бы обратно. Причем они бы тебе счет выставили.
Вот, не, ну я, конечно, прикололся тогда безумерно, говорю, да, ну, ребят, а вот у вас есть 6 циферок такие, они специально однозначно идентифицируют отделение, вот, как можно было объебаться? Ну, вы же понимаете, у нас это самое, почтальоны, ну, же не на циферки же смотрят, а адрес читают.
А-а-а, хлопок одной
ладони. Только 3 года назад была история о том, как мужик послал посылку сам себе из одного города, потом из Москвы.
А, да. Потом
положил, и положил телефон. Да. А посылка шла из точки А в точку Б 3,5 месяца.
Сука, чуть ли не через Владивосток, насколько я помню. Или через Хабаровск, там что-то такое.
Да, она при этом в Москве курсировала между сортировочными отделениями в течение 2,5 недель.
Угу.
Вот подключал по карте, потом был пост на хабре.
Угу. Кстати, насчет голодной армии, это я тебе скажу, я только как раз, мне сразу вспомнилось, это только сегодня, я не помню, я это где-то уже умеренно видел в каких-то документах или по дороге, вот, где-то там то ли в интернете, то ли в газете, был рассказ про Афганистан, и там, по-моему, в газете у меня так. И там воспоминания бойца из группы «Зенит», которая брала этот дворец на Джигуле.
Ну, ничего. Я, в общем-то, читал эти записи в свое время.
Вот. И они там задержали же американцев. Ну, вот они там не одного американца задержали в этом штурме.
Да.
Вот. И там этот мужик, командир группы, говорит. Ну, вот, значит, сидит американец и слышит, а он по-русски, естественно, разговаривает.
Угу.
Слышит, как наши солдаты обсуждают, что, соответственно, вы там из разных групп, вы сегодня успели позавтракать? Да. А вот пообедать нет, я делал уже вечер. Блять, мы даже позавтракать не успели. И этот американец говорит, спрашивает меня, как командира их взвода, слушай, говорит, и ты что, уверен, что сейчас они будут продолжать выполнение операции? Мужик говорит, да, абсолютно. Американец говорит, ты знаешь, если бы у нас была такая армия, мы бы мир поставили на колени еще в 80-м.
Ну да.
Война войной, да, обед подписали.
У американцев, да. Меня больше всего убивало это, когда 2 года назад захватили же этот лайнер. И он летел над Европой, он летел над территорией Швейцарии.
Это которые в горы влезут?
Да. Что швейцарские летчики не вылетели его сопровождать под границей Швейцарии, потому что у них был агент!
Да,
можешь посмотреть в интернете. Его сопровождали немцы, потом итальянцы, потом он повернул во Францию французу. А швейцарцы, когда он прилетал на их территории, нет. На их авиабазе был обед. И они отказались взлетать. Потому что у них обеденный перерыв.
Пиздец.
Положено их по профсоюзному, сука, законодательству их авиабазы.
Пиздец.
Швейцарские...
Вот свою рюмку.
Угу.
Потому что это наша или Тара. Где твоя, я не знаю.
То есть швейцарскую авиабазу нужно бомбить в обед.
Ну да.
Они будут все с тобой и не взлетят на перехват. Это уже тупо практика показала.
Не знаю, где моя рюмка.
Вань, куда ты сныкал? Я вот только что ходил, смотрел твою рюмку.
Так вот, и этот зенитовец потом говорит, он расспросил этого мужика. И действительно, даже в Афганистане вот этот их американский контингент, который... Он бы не пошел не то что в бой, а сопровождать маджахедов для консультантов, если бы не был уверен, что за эту акцию уже переведено ему на счет. Поэтому он охуел и говорит, если бы у нас была такая армия, мы бы в 80-м уже поставили весь мир на колени.
Может, там?
Нет, это грязное. А ты наливал туда пиво и прочее, прочее.
Так что нацизм, долг и то, что у нас уже высаживались фимонские десантники и успели на них устроить, это играет очень на нашей стороне.
Ты с национализмом завидуешь. Это, в общем-то, в твоей ситуации грамотно.
Угу.
Вот. Знаю, и это, в принципе, тебя, может быть, как раз и спасет.
Не знаю, где она. Не знаю, где эта рюмка. Я, блин...
Ну, помой ту тогда.
Я, блин, у меня проблема, блин. Я по тебе не могу найти Дэйка и Клосача.
Ну, смотри, с национализмом вообще опасно. Чуть-чуть переборщишь и получишь полное говно.
Не-е-е-е. А ты не понимаешь, как я с ним заигрываю?
Ну, не знаю, просто.
А, я упираю не на то, что мы какая-то высшая раса или что-то подобное, а на то, что мы единственная культура и цивилизация, которая во времена Пентаграмматонской войны кровью своих дедов и отцов отстояла свое право быть независимой в этом регионе, и никто не может нас его попирать. У меня все очень плюшевый национализм. Он называется «Мы имеем право на сопротивление любыми методами». Ни в коем случае нет. Никаких интермешек. Чего?
Священная вторая поправка, короче.
Да.
Понятно. Вторая поправка священная, и не вдумайся ни в коем.
Нет, не так. Мы, наши деды, завоевали право быть независимыми. Была кровь и бойня. И сука, ни одна сука здесь не может у нас ее отнять.
Военный патриотизм.
Да-да-да.
Нормально. Военный национализм, это в принципе, да, вполне.
Не, ни в коем случае, никаких интернешек. Угу. Наоборот, я в своих речах активно противопоставляю.
Что, микс делаешь?
Ну да.
А что нет? Это с этим самым?
Ну да.
Давай попробуем чуть-чуть. С английским, да?
Угу.
Ой, нет.
Нет? Ну я решил поставить эксперимент на тебе, видимо, не надо.
Без меня.
Так я это еще не пил, я решил поставить эксперимент на тебе, поэтому так легко и согласился.
Добрый друг, блин.
Дай-ка мне глотнуть.
Вот, смотри-ка, полку экспериментаторов прибыло.
Майя. Не, ведь не советую. Господи, Ваня!
Чёрт, мы получили разноречивые данные, нам нужен еще один испытательный замер!
Луна, я тебя, конечно, налью, не волнуйся.
Не, подожди. Вот, нет, наоборот, я, кстати, в своих первых речах, я рассказывал...
Эх, вы, ну, бой...
Я знаешь пример, кого приводил?
Да.
А, норвежских десантников, которые боролись с вермахтом на норвежской территории, которых Союз высаживал для спецопераций самоубийственных с подводных лодок в Северной Норвегии.
Ага. Да, помню я эту историю.
Я предлагал опираться на пример вот этих людей, которые...
Угу.
Короче, там никакого нацизма, типа кто-то другой, он интермеши. Там нацизм в том смысле, у нашей нации есть священное право на неприкосновенность своих границ и независимость. А те, кто на это посягнули, сейчас будут биты. Собственно, завтра.
Не, у нас-то все тоже хорошо с национализмом. Но, к сожалению, исторически так сложилось, что у нас есть такая дрянь, как генкарта. И, соответственно, некоторый генетический шовинизм появляется, что, конечно, изрядно разрушает общество.
Не только у нас.
У нас нету. Гражданином республики Урсус может стать любой, кто проживает.
Нет, у нас как бы тоже гражданин.
Не-не-не, там... без поправок.
У вас есть две подмены. На самом деле у вас у тех есть некоторые тонкие моменты.
У нас сложно получить гражданство. Это другой вопрос.
Для того, чтобы получить гражданство, нужно минимум полгода послужить в вооруженных силах Полхейма.
Ну, у нас гражданство вообще не получить, кроме как за особые заслуги, если ты не гражданин. Поэтому тут другое.
Нет, не да. Путай. Это у нас призывная служба уровень вступления должности. Ты забыл. Наша процедура получения гражданства состоит из 8 лет. Делится нам на 2 этапа. 5 лет – это этап твоего пребывания на планете в качестве резидента.
Ой. Я жду кофе.
Ты хочешь кофе?
Да. Угу.
5 лет.
Слушай, я тоже хочу кофе.
Я делаю первую производную.
Производную не надо.
5 лет – это твое пребывание на планете в качестве резидента. К тебе присматриваются. Затем, это просто любой человек может прилететь на Полхейм по рабочей визе, работать там 5 лет.
Рабочую визу всем дают?
Рабочую визу дают всем, за кем нет тяжких преступлений.
Тяжких преступлений на территории
вообще, любого государства? Любого государства. Любого, mm-hmm. любого государства.
Угу.
У нас вот есть хоть какой-то обмен с КСБ вполне официальный.
Нормально. Меня просто заинтересовало чисто с юридической точки зрения.
Нет. Угу. За кем не чисто тяжких преступлений? Лица, за кем чисто тяжкие преступления, не допускаются. Там, правда, есть поправка. Они могут предоставить... Там есть, естественно, поправка. Они могут предоставить материалы своего следствия прокуратуру Фолхейма.
Очевидно.
Ну, мало ли человека действительно на какой-то планете, типа Маруку, затравили местные власти. Ты понимаешь, что прокуратура республики точно найдет нестыковки. Если она найдет нестыковки и увидит в деле, что, блядь, по нестыковкам через 100 нестыковок человека тупо гнали на этап, то она будет, конечно, смотреть на него уже другими глазами, как бы. Вот, потому что явно, что были нарушения с той стороны, и надо разбираться самим.
Да.
Политические процессы, они на самом деле шиты белыми нитками. Для грамотного юриста это все прозрачно.
Для непредвзятой прокуратуры, для непредвзятого прокурора тут тупо видно. Это человеку пришили. Тут как бы очевидно по документам.
Ну хорошо, 5-летняя рабочка.
5-летнюю рабочую визу получаешь. Учебных у нас нет, кстати.
Ну, у вас и образования-то такого-то особого нет.
У нас огромное образование в области кривой техники и кривой инженерии.
Блин, дело. У вас хорошие инженерные
вузы. Да, у нас очень отличные инженерные вузы.
Да, это понятно.
Значит, дальше ты подаешь на вид. Собственно, вид на жительство рассматривается 3 года. Результатом его рассмотрения...
Является призыв в 2 вооруженные силы.
Нет, ты забываешь. Это для этих самых. Для родившихся.
Нет, для любых. Для всех.
Да, кстати, да. Результатом его рассмотрения через 2 года является...
2,5.
Решение специального комитета о том, дать ли тебе такое право или нет. Вот. В чем состоит это право? Значит, ты проходишь экзамен. Тебя экзаменуют по знаниям законности, языка.
Истории.
У нас норвежский.
Есть общий федеративный язык. Помесь немецкого, русского, английского.
Да, есть нюанс.
Нет.
Да.
Нет.
Вань, ну куда ты выпилишь 1,5 миллиарда?
Ну, он выпилил, он не любит китайцев.
Не люблю китайцев.
Так вот, есть проблема.
А с индийцами что сделал?
Бхарат. Бхарат.
Там да, и 2 колонии, да.
Почему индийский язык не вошел в число основных образующих? Это, кстати, на Земле произойдет лет через 20, когда они еще чуть-чуть поднимут экономику и станут...
Или схватятся в ядерной войне за Кашмирский регион с Пакистаном и превратятся оба в выжженные пустыни.
Что ты себе сделал?
Видишь ли, в чем дело? Тут сложный момент.
Между прочим, санскрит в качестве международного, блядь, все языки выросли из санскрита.
Не все.
Не все.
Вот в чем дело.
Все. Я тебе отвечаю, как лингвист.
Заодно как лингвист послушай следующую проблему. В первом сезоне санскрит был языком древних. Тех древних, которые... чей корабль упал... Нет, не титанов.
Слушай, я прекрасно понимаю разницу между древними и титанами.
Кому ты рассказываешь?
Блять.
Был первый сезон.
Обращайтесь, потом... пожалуйста, ко мне, господин судья.
Ну так вот, ладно, господин судья. Санскрит был языком древних. Соответственно, в федерации первого сезона санскрит был языком знания. То есть типа того, что в Европе была латынь. Соответственно, когда речь зашла о втором сезоне, никаких древних у нас нет, от них остались только смутные легенды. Сними очки.
Я плохо вижу. Ну, в принципе, ладно, нормально.
Зачем тебе хорошо?
Да, в общем.
Зачем тебе хорошо меня видеть?
Мимику читать. Невербальщину. Но я, в принципе, тебя достаточно хорошо знаю, чтобы даже с плохим зрением читать твою мимику и невербальщину. Харе гладить живот в омбат.
Так вот, соответственно, во втором сезоне я тупо на эту тему не задумывался. С одной стороны, ты понимаешь, в чем дело? У меня профессиональная, не то, что у меня профессиональная, у меня школьная деформация.
Я знаю.
Изучав хинди просто в школе, мне сложно представить его роль в современном мире.
Ну, смотри, Вань, просто если мы сейчас посмотрим на экономику шарика нашего, да, текущую, что сейчас происходит? Ну, Америка там начинает в своих демографических проблемах загнивать.
Да, она начинает сдуваться и в экономических проблемах.
Ну, экономику они все еще контролируют, и поэтому про это я не буду ничего говорить.
Они ее надувают.
Надувают, но они могут это делать неограниченно. Знаешь, кредитная система, она позволяет... Ну, короче, я чуть-чуть...
Ну, взаимного обмена ядерными ударами, по крайней мере.
Да, короче, пузыри они могут надувать столько, сколько в них лезет, потому что они контролируют все системы. Поэтому экономика...
Ну, пока кто-нибудь не откажется.
Да.
Побольше надуем.
Например, Китай.
Вот. Так я...
Если Китай откажется покупать баксы на гонконгской бирже, когда они будут слишком надутыми, то экономика Америки упадет до экономики Зимбабве тут ровно через час.
Ну, не Зимбабве. Они сейчас, кстати, стараются переносить производство все-таки обратно.
Там другой вопрос, что они... Другой вопрос, что они нанесут... Тогда они не нанесут встречный ядерный.
Может быть,
встречного
ядерного, может быть, и не будет, может быть, будет эта самая попытка миротворческой акции в Гонконге, но это плохо кончится.
Да нет, не серьезно, сейчас никто не полезет на Китай, облезут. Ну, реально облезут.
Китайская народная армия, она, да, состоит из населения некоторых, по численности равна населению некоторых государств. У них маловато средств доставки, но на своей территории она к тебе может притопать в неограниченных количествах.
Там даже еще фишка даже не в этом. Фишка в том, что раз, сколько у нас городов-призраков построено в Китае. Ну, просто полностью отстроенные города, со всей инфраструктурой, все дома, все хорошо. Население ноль. Современные экономисты говорят всякий бред, что из серии они это построили, ну, просто чтобы деньги вкладывать, да, чтобы не было коллапса. Ну, как бы, если просто головой подумать, зачем нужен пустой город? Если твой ёбнули, ты пришел и переселился в пустой. Пустой город никто не будет бомбить. Правильно? А у них там ни один, блядь, пустой город построен. Вот. И второй момент. Опять же, известный факт, что под территорией Китая, около сотни километров центрального Китая, находится невъебеннейшая сеть железнодорожных туннелей, по которым ездят, ну, что-то типа наших тополей. Непосредственно перемещают.
Нет, у Китая нет средств доставки.
У них есть средства доставки. У них все хорошо с этим.
Если бы у них были средства доставки...
У них арсенал сейчас составляет уже как минимум 200 боеголовок. Официально, да.
По сравнению с боеголовками даже России, я молчу про Союза и Америки, Это чисто так напоржать противоракетной обороне Московского округа.
Чисто так напоржать, но 200 это по официальным данным, а сколько по неофициальным? Они же, это, у них коммунистическая партия работает, значит, у них все хорошо с секретностью. Поэтому эти 200, которые они официально заявляют, блядь, я уверен, что они на самом деле там около нескольких тысяч. Вот. Это что касается текущей позиции Китая. То есть он как бы полностью может вполне спорить с Америкой не только в экономическом, но и уже в военном плане. Вот. А с Индией сейчас происходит еще... Да, понятно, что не будет. А с Индией сейчас происходят еще более любопытные вещи. Дело в том, что Индия сейчас пытается повторить то, что сделал Китай за последние 30 лет. То есть вот это вот экономическое чудо. То есть они сейчас инвестируют в свой человеческий капитал и инвестируют очень сильно в производство и науку. Вот. В результате, ну так по расчетам грамотных экономистов, лет через 20 Индия станет ну просто вторым Китаем. Китай к этому времени уже разжиреет, да, приобретет определенный вес и подуспокоится, а Индия будет вот рвать жилы, как сейчас это делает Китай. Вот, поэтому этот миллиардный народ, который начинает подниматься, он ну, не может не оставить следа в истории и в языке, соответственно. Если уж ты китайцев каким-то образом выпилил, чему я глубоко возмущен, ну ладно,
там,
ты ДМ, в конце концов, твое право. Вот, то с индийцами, ну, блядь, тоже что-то нужно делать.
У меня есть знакомый эксперт по Китаю.
Да?
Да,
китайцы?
Нет. Одна девушка, она была, у меня есть знакомая девчонка, очень умная, которая большую часть времени прожила в Амурске и была в Китае, наверное, даже чем чаще, чем были за границей по всем его каткам. Тупо иногда каждые выходные.
Чисто исторически.
Она даже, кстати, внешне отличает китайцев от корейцев, коряков и бурятов.
Блять, ну там нужно жить, чтобы...
Ну да. Ну, она умеет. Она тупо различает их внешне. Ей сразу.
В общем, дело. У нас по сеттингу та мировая война, которая начала эпоху, так сказать, зимы, произошла не тогда, когда так круто поднялся Китай.
Ну да, там Китай же тупо закидали ракетами.
А, в смысле, по сеттингу раньше?
Технически. Мы сейчас живем при том самом пиздеце. Уже ядерная зима по Российской Федерации.
Понятно.
Уже там же была альтернативная
история. Уже лет 10, собственно.
Да, там еще в холодную войну уже были встречные обмены.
А-а-а. Ну, этого я просто не знал.
Нет Китая. Короче, нет Китая.
То есть, его выпилили, когда он еще был слабеньким.
Да.
И амеров, кстати, очень мало.
Ну, их мало по другой причине.
Ну, большинство тоже не дожило.
Ну, английский все равно международный, от этого никуда не денешься. Угу. Поэтому все равно все строится на базе английского.
Да. Так вот, государственный язык, как бы так... Ну, интерлингва мне не нравится, но тем не менее, в итоге это дикая память русского, английского, немецкого... чуть-чуть французского, чуть-чуть там, чуть всех языков. Да, конечно, мне кажется, это от хинди пришло, ну, то есть, жуткая смесь. И при этом каждая планета теоретически, да и практически, имеет право на собственный язык. Но только на колониях, ой, в смысле, только на суверенных государствах, этот язык имеет, ну, может являться основным.
Ну, языком документации.
Да.
Ну, давай назовем его эсперанто. Кстати, испанский. Наверняка. Я тебе отвечаю. Испанцев тоже 1,5 миллиарда на земле. Так что это...
Ну, в смысле, испаноязычный.
Испаноязычный, естественно. Ну, блин.
Испанцев 1,5 миллиарда. Я думаю, где я, блядь, пропустил становление Испанской империи?
Ну, к сожалению, это на карте нет.
Легко. Нет, по банальным причинам. Вторая колонизация.
У меня себе нету. Новый Эквадор.
Я и говорю, вторая колонизация. Эквадор. Они тупо стали обратно одним на основе базиса языка народом с народами Латинской Америки, Новый Эквадор и все прочие латиноамериканские страны.
Мексика. Ну вообще испанцев-то по миру дохуя.
Основная
Я почему стал брать?
Основная Испания тупо растворилась.
Почему стал брать вторым языком испанский? Потому что, ну, блядь, 1,5 миллиарда человек не могут разговаривать.
Остальная Испания, а сама основная Испания, она тупо растворилась в Новом Эквадоре и против латиноамериканских колоний.
Не исключено, что на Шарде много испанцев.
Это какой сектор?
Вега.
Это Вега. Mm-hmm. Это там, где нам нужно деблокировать торговый маршрут на... Ну, кстати, договоримся же.
Слушай, а все-таки, что там с гиперканалами? Расскажи.
Почему планета называется...
Мы не знаем, почему они закрылись. Но мы держим
сами
это
военной тайне.
Да, но держим это в военной тайне, чтобы пугать Великобританию. Я просто делаю...
Молодец.
Я занимаюсь блефом, которым пугаю весь сектор.
Собственно, сука.
Красава, красава. Красава.
Не, понимаешь, не... никто не верит в то, что мы не знаем, почему они закрылись.
5 баллов.
Все, к нему пришло уже четверо минимум.
Понимаешь, пимонпилийцы сидят на очке, потому что они-то точно уверены, потому что их десантная группировка сгорела в канале, что это мы. Я их не разубеждаю, чтобы им досталось-то получше. Получше!
Красава, красава, молодец.
Это тупо развод от республики. Добро пожаловать в республику. Давай, это давай, тупо развод.
Я бы сказал, что это в лучших традициях Авалона. Реально. Просто в лучших традициях королевской секретной службы.
Я тупо развел полфили. Я тупо развел федерацию. Наверное, ну, только у нас есть такая технология.
Имеют право на. То есть ваши основные государства имеют право на государственный язык. Ввиду что-нибудь учить.
Да. Да.
Чувствуется рука писей, да? Да. Сразу. Вот сразу. Развод да, галактического да. уровня.
Вот реально.
Ну, как Ялтинская конференция, да?
На основе этого можно сыграть писи-детектор.
Вы чувствуете где-то развод уровня на полгалактики? Блять, там есть писи. Кто-то развел полгалактики? Блять, там есть писи.
Ну, ладно, все-таки не будем говорить про галактику. Давайте все-таки мы будем понимать, что мы до сих
пол...
пор...
Кто-то развел полфедерации.
Мы до сих пор вертимся в маленьком кусочке нашего рукава.
Еще 4 есть рукава.
Вот, да, рукавов-то у галактики 4.
Ну, рукавов у галактики...
Вообще больше. Там
вообще до хуй тот.
Второстепенные, да. Там есть еще
второстепенные. Мы во второстепенном.
Мы во второстепенном.
Да. Под рукав Стрельца.
Да.
Блин,
да,
он в реальном мире под рукаве Стрельца.
А, ну да, у него же другая космология. Ну из-за планаров всех этих галактик.
А, блядь, да, точно. Ты распидорасил уже галактику.
Не распидорасил?
Как это называется? Распидорасил по плану.
У него и между Сириусом и Солнцем 40 светолет.
Ну, я думаю, это просто традиционный глюк еще из старых времен.
Ходите в маленькую большую пещеру.
Да, 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 вот из этой же серии.
И вообще, понимаете ли, в чем дело? Они не Солнце, не Сириус, то есть Солнце, но не Сириус, не Помаргаут и не все остальные. Просто названия все традиционные, все привычные. Если вас сейчас всех нас заставили Помаргаут переучивать на кого-нибудь, я не знаю.
Уй, Залутинск.
Придумаю что-нибудь. Хрен уж переучить.
Высший Залутинск.
Вы же не переучитесь.
Ну, я взял все оригинальные названия для своих городов и стран.
Я тоже.
Не суть важна.
Гениальные художники воруют.
Вань,
а талантливые копируют.
Вообще не вопрос, потому что если тебе менять название звезд, то тебе нужно переписывать греческую мифологию, нахуй. Ну, хочешь, займись. Тогда оставь название звезд такие, какие есть. Не парься.
Я, тем не менее, предлагаю вернуться к Тиру.
Лады?
Угу.
Резко так, да?
Ну, просто да. Потому что уже пол первого, и надо бы этим заняться.
Давайте, да.
Слишком резко.
Ну да, да. Велитар реально как серпом по яйцам.
Не, ну просто мы так можем обсуждать еще вечность, а собрались не за этим.
Согласен.
Там
а что ты про языки-то спрашиваешь?
Вместо этих обсуждений, понимаешь, нужно, чтобы ты довел Ля до моего, до меня по Тайваньму, по легенде.
И тогда будет гораздо интереснее.
Мы встретились, все это обсудили, мы забили там стрелку в Совете Республик. Мы, возможно, обсудили бы как раз Тетис и забили какие-нибудь стрелку на Фолхейме. Ну, короче,
по Тетису точно будет разговор. Потому что это, ну, первая задача. Хотя, блин, может быть, я успею за эти 5 лет найти себе Тетис?
Нет.
Тетис нет.
Нет, я о том, что они есть, узнают только сначала.
Я уже знаю.
О том, что сохранившиеся экземпляры есть, что где их подхуячивать, узнают с началом пентаграмматонского конфликта. Пенвийского конфликта. Да. 2 месяца как инфе. О том, что несколько валеносских кораблей проделали такое.
Дело. Чтобы узнать о существовании Тетиса, в смысле о том, что он сохранился, тебе нужно попасть либо со шпионажем, с серьезным глубоким шпионажем на Валидор.
Внедрение в верхние дома, это мало реально.
Старший, да, ты готов внедриться?
Сам нет, но то, что наша сетка распространяется и туда.
Нет, ты забудь.
Лид, ты не знаешь.
Верхние родовые дома Валенора.
Лид, ты не знаешь наших технологий. Технологии шпионажа Авалона. Это наш конек вообще-то, если ты не хочешь.
Действительно, не знаете, тем не менее, ты не знаешь многого о Валенора.
Да, ты все перебираешь.
Естественно, но то, что у нас есть своя агентурная сеть, там это я тебе отвечаю. 100%. Я тебе могу даже объяснить, почему.
Вот она вам и сообщила, что 2 месяца назад...
Итак, выйди-ка, пожалуйста, на секундочку. Ну, пожалуйста.
Да иди нахуй, я отыгрывать умею.
Ну, в принципе, Лид действительно умеет отыгрывать. Хорошо. Он же рассказал мне про этот прекрасный просто развод.
Хорошо.
Я же ее тоже не знаю,
Со временем...
Да, он не знает, что это разводило. Так а мастер меня спрашивает, а что делаешь? Я говорю, делаю каменную ебалку и абсолютную уверенность в себе на всех выступлениях. Что вы делаете? Каменная ебала и абсолютную уверенность в себе.
Нет, красава. Ну?
Со временем ты получил информацию о том, что иерархи Валенора еще называются иначе вечными князьями.
И реально
вечные.
Они реально вечные?
Да.
По принципу нашего императора?
Нет. Собственно, нужно портреты тех 8 хмурей, которые основывали великие дома Валенора. Вот тогда, когда они их основывали. Блять, это ровно те же самые деды, которые сейчас имеют место быть. Они чуть-чуть постарели. Ну, лет на 5, наверное.
Ну ладно, про Линду ты тоже, естественно.
Да.
Поэтому, в принципе, ничего удивительного, такого супер удивительного нету, но...
Так кого ты знаешь про Линду? От Ричарда?
Скорее всего.
А, ну да, кстати, если у вас была какая-то агентура на Фолхейме, вы потеряли с ней связь.
Да.
100% Лайн?
Да, 100%.
Лайн, 100%. А если я напомню себе про одну штучку? Какую? Ты до сих пор скажешь, что это 100%?
Какую штучку? Пошли на балкон. Видим-ка на балкончик. Почему потеряли связь? Остался без связи. Ну что, это какой имидж? Скайфайтер, что ли? Он не способен. Вот и так далее. Можно, соответственно, безопасно.
понятное дело, что Марина, да, какая-то хуйня, что не сделала. Вот, но сила Авалон,
для этого тебе нужно иметь...
По большому счету у нас как бы сейчас самое основное, самое активное.
Для этого тебе нужно иметь накладки в системе микросвязи, в скайне. Ты уверен, чтобы их иметь, вам нужно контролировать, вам нужно, чтобы кто-то из основателей скайна, который Авалон.
Короче, нету у вас связи.
А, связи нету, но мы другой понятку есть. Да, я не знал, что вы расхерачили этот.
Не мы, лица нам оказали огромную услугу.
Лица. А, это вам лица подарили?
Интеграмматон.
Корабли, которые атаковали, которые уничтожили гиперстанцию, вообще-то принадлежали к интеграмматону.
Интеграмматонцы оказали нам огромную услугу.
Повезло.
Фишка в том, что гиперканал погас через, по-моему, 4 часа после этого, или через 3 часа после этого. Что, в общем, как-то очень все заинтересованные лица связывают произошедшие события.
Да не-не-не, красивая разводка вообще. Шикарно. Сам бы вряд ли сделал лучше. Просто красава. Реально.
Ты бы видел, какие кирпичи на Сенате высорал Пимонский посол.
Еще бы. Говорить-то что-то надо, а сказать-то нечего.
Он собрался меня обвинить в том, что это мы, сепаратисты, устроившие переворот на своей планете, а я показал всей федерации интервью с командиром их экспедиционного корпуса, который сотрудничает со следствием.
Кофе. Его первая производная. Можешь сделать себе сам.
Я не умею эту штуку пользоваться.
Там механическая, элементарная работа.
Там уметь нечего. Я тебе научу.
Покажи.
А, у тебя школа. Сначала наливаешь вот сюда вот воду.
У тебя рожковая. Слушай, Ваня, молодец. Я думал, ты капельную себе взял.
Капельная стоила 800 рублей дешевле.
Но она давно.
Да. Капельная стоила 800 рублей дешевле. И меня советовали ее брать сразу.
Не, она говно, говно. Правильно с девушкой
Вот, Ваня, давайте все-таки к тиру. Что действительно не успеем.
Ну, давайте к тиру, да.
Вряд ли нам это удастся.